Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы после долгого перерыва продолжим наше рассуждение на книгу «Послание римлянам», 11 глава. Это твердая пища, послание римлянам. Проповедники иногда берут тексты, которые легко воспринимаются. Но истины, которые излагаются в послании римлянам, они очень важные, иногда сложные. Но исходя из того, что судя по времени, вам нужно быть всем учителями, уже то время, когда мы должны понимать. Мы пришли к концу 11 главы, она будет несколько легче. И тема сегодняшнего нашей беседы будет «Помилование для всех или для некоторых». Вы скажете, опять то же самое? Отчасти. Потому что Павел все время по кругу ходит. Он эти вопросы с разных сторон рассматривает. Сейчас мы подошли к концу 11 главы, который делает итог всей дискуссии, которую Павел раньше проводил. Наши рассуждения мы начнем, в основе будут 32 стих по 36, но мы чуть-чуть свяжем с предыдущим. Помните, что основная проблема в римской церкви в том, что она состояла из евреев и язычников. В наше время это для нас не проблема, но на то время это была новость, когда евреи и язычники в одном месте. Мы подробно говорили об этой проблеме. И Павел, беря в основу вот это не до конца ярко выраженное напряжение, и он показывает, что и язычники, и евреи пред Богом одинаковы. И речь идет во всем послании римлян не о том, чтобы сузить дверь спасения, но речь в этом послании идет о том, что Господь через Евангелие открыл широко дверь спасения для всех. И в этом отчасти трудность, потому что люди, которые привыкли к мышлению, что мы избраны, а остальные не совсем или совсем не избраны, им трудно этого освоить. И Павел с разных сторон показывает, освещает эту истину. И учитывая, какие вопросы сейчас обсуждают в разных церквах, эта тема как никогда уместна в наше время, когда начались разговоры о том, кто есть избранный, не избранный, а кто я. Как раз здесь этот вопрос Павел рассматривает больше 2000 лет назад и закладывает основные принципы, как мы можем рассматривать вопрос. В 11 главе перед этим мы говорили о том, что Павел говорит о двух категориях людей совершенно откровенно. Говорит, что избранные приняли из евреев, прочие ожесточились. Ожесточились избранные из евреев и некоторые из язычников. Но потом Павел говорит о том, что те, которые избранные, они могут быть отсечены. Об этом он говорит, не гордись, но бойся, иначе и ты будешь отсечен. Ну и те, которые, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Павел в этой главе перед этим говорит о том, что судьба избранных и ожесточенных не необратима, зафиксирована навсегда. Но ожесточившиеся могут смягчиться и быть привиты на эту маслину, и те, которые привиты, если будут гордиться, могут быть отсечены. А опять ожесточенные, которые, казалось бы, не избраны, Бог говорит, но и те, если не прибудут в неверии, привьются опять. Ибо силен Бог привить их. Если дикое было привито на хорошую маслину, то тем более природные будут привиты. Итак, таким образом, Павел в этой главе утверждает очень важный принцип. Он говорит, что пока человек жив, у него есть надежда, ничья судьба не зафиксирована навсегда. И таким образом, нет у нас основания для надменности, что я избранный, с другой стороны, нет основания для отчаяния, что я не избранный, со мной все покончено. Те и другие имеют свое предупреждение в этой главе. Давайте начнем с первых стихов. Нас интересует 32-й, но прежде чем мы придем к 32-му, речь идет, смотрите, вот о чем. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, ибо всех заключил Бог непослушание, чтобы всех помиловать». Перед этим речь шла о тех, которые ожесточились. Но здесь Павел говорит, что вот эти ожесточились, чтобы были помилованы эти. И когда будут помилованы эти, ожесточенные могут смягчиться. Откуда у Павла эта уверенность? Почему даже ожесточенный может иметь надежду? В этом, собственно, вопрос. Чуть раньше, помните, мы говорили, молитва моя об Израиле во спасении. Речь идет об неизбранных, ожесточенных. Он говорит, я молюсь о них. Не просто молюсь лишь бы, но я молюсь с уверенностью, что они могут быть спасены. Откуда уверенность у Павла? Откуда вытекает мысль, что даже ожесточенный может быть помилован? Мы видим из этих текстов, что потому что каждый человек имеет дело с Богом, который всемогущий, святой, суверенный, но прежде всего милостивый. И в этом основа нашей надежды, потому что Бог милосердный. Суть Его характера, Его сердце, оно доброе, оно направлено к нам. Обратите внимание, что воля Его не в том, чтобы ожесточать человека, не в том, чтобы ослеплять его, не в том, чтобы лишать его знания, но конечная воля, мотивы, стоящие за всем, что происходит в этом мире, это в том, что Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Почему Он говорит о надежде? Почему Он говорит о возможности помилования? Ибо за этим стоит решение Бога, суверенного, всемогущего, но милосердного. Мотив, ради которого Бог создал и допустил все это, и хаос, и порядок, стоит в том, что чтобы помиловать, чтобы всех помиловать. Вот почему за всем этим стоит милосердие Божие. Вот почему Павел говорит о возможности. Вот почему он молится во спасение. Ибо, потому что за всем мирозданием стоит милосердный Бог. Не просто суверенный, не просто всемогущий, милосердный. Мы знаем о Боге, что Он не просто суверенный. Обратите внимание, братья и сестры, не попадайтесь на эту удочку. Когда люди говорят, Бог суверенный, я поклоняюсь суверенному Богу. Нормально, суверенный. Но польза нам от того, что Он суверенный. От того, что Сталин был суверенный и делал, что хотел. Нам какая польза? Людям какая польза? От того, что Гитлер был, имел полную власть. Что людям от этого? От того, что Бог справедливый. Нам что от этого? Потому что по справедливости мы не можем иметь спасение. Единственная наша надежда, что Бог милосердный, Он добрый, и тогда Его всемогущество, суверенитет работает на Его доброту. В этом наша надежда. Как раз Павел об этом говорит, что самый ожесточенный имеет надежду. Почему? Потому что мотивом, стоящий за всем мирозданием, за всем порядком, беспорядком, мотив, что Бог заключил всех непослушания, чтобы всех помиловать. Следующий вопрос. Почему Бог допустил грехопадение? И как много людей были заключены в непослушание? 32 текст говорит, ибо всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Этот один из тех текстов, который очень ясно, конкретно и просто отвечает на главный вопрос, который мы задаем. Зачем Бог допустил грехопадение? Почему это все произошло? Многие богословы, среди них и Кальвин, говорят, что Бог допустил грехопадение, потому что Он хотел падения Адама, так Он запланировал. Единственная причина, почему Адам упал, потому что Бог хотел этого. Он запланировал это. Но Павел говорит, Бог заключил всех непослушание, точнее, Он позволил человеку согрешить с единственной целью, не потому что Он хотел, чтобы он согрешил, не потому что Он хотел, чтобы он страдал, но потому что Он хотел всех помиловать. Обратите внимание, что здесь очень просто говорится о тайне грехопадения. И вопрос не в том, что Бог позволил человеку грешить. Он его не заставлял, он не планировал, не так, как некоторые говорят. Там мы не видим, что Бог заставлял Адама, или так поставил, чтобы у него выхода не было. Однако, то, что он позволил ему согрешить, вопрос не в том, что он позволил согрешить, а потом простил его, чтобы человек видел, какой Бог добренький. Все намного сложнее и глубже. Само сотворение, и мы знаем из Священного Писания, сотворение человека – это результат милости Божьей. В своей любви Бог решил создать человека по своему образу, подобию. Как мы читали Ефесяна, прежде создания мира, Он избрал нас, чтобы мы были святы пред Ним в любви. В своей любви Он создает существо, которое способно любить, которого Он может любить. В своей любви и милосердии Он создает такое существо. Таким образом, само создание человека было результатом любви и милосердия Божьей. И когда человек находится в этом милосердии, прекрасном саду, еще длинный путь, куда человек должен дойти. И вопрос не в том, что ему остаться в саду и постоянно оставаться безгрешным и пользоваться плодами. Бог предназначен ему очень большое будущее, славу. И вы знаете, что, когда Адам согрешил, было сказано ему что? Прах ты и прах ты возвратишься. Каким ты был, таким и останешься. Дальше не пойдет. Когда мы говорим об Иисусе Христе, который получил новое духовное тело, и он вошел в новые отношения с Богом, как сын, сел одесную престола величия, это не то место, на котором был Адам. Это то, что Бог имел в виду дать Адаму, если бы он пошел путем послушания. Но понять эту милость и понять, что для этого требуется, человек не может понять. Иначе, как он пройдет через беду, через слезы. Многие истины для нас понятны тогда, когда мы проходим через определенный опыт. Иногда через боль приходят нам простые истины. Мы ценим тем, что мы имели, когда мы его теряем. Когда мы теряем, есть боль. Но есть осознание истины, истина, которую невозможно познать иначе, как только через боль. И еще одно, я рассуждал на этом вот чисто с практической точки зрения. То, что произошло с человеком, оно произошло, грехопадение, не потому, что Бог хотел, чтобы человек согрешил, но Бог допустил это падение, потому что он видел на пути к славе, которую Бог приготовил для него, нет другого пути. Невозможно его избежать. Это что-то наподобие. Ну как это, если нет другого пути, значит он планирует? Не обязательно. Мне понятный вот пример. Когда мы разрешаем своим детям, своему сыну, обычно сыновья начинаем с этого, ездить на велосипеде, и он очень просит, что мы делаем? В конечном итоге теряемся, отговариваем. Ладно, покупаем велосипед, но мы знаем, что этот сын, я знал, что мой сын побьет коленки. Но я ему позволил ездить. Эти побитые коленки – это была неизбежная реальность, через которую ребенок научится ездить. Что-то подобное я вижу в том, что Бог заключил всех в непослушание. Каким он заключил? Адам согрешил, и в Адаме все стали грешниками, все одинаково стали непослушны, все оказались в ситуации, в которой они нуждаются в Боге. Это стало очевидным, это стало желанным. Присутствие Бога, его милосердие стало желанным, очевидным. Без этого человек не может выбраться. Он без этого и раньше не справился бы. До грехопадения, без милосердия и любви Божией человек никогда бы не мог выжить. Но тогда он этого не видел так ярко, как это стало очевидно, когда человек упал. В этом непослушании очень ярко высвещена любовь Божия и милосердие Божие. Вот о чем здесь Павел говорит. Бог заключил нас всех в непослушание, чтобы всех помиловать. Есть очень много разных объяснений. Говорят, суверенный Бог, Он делает, что хочет, и не наше дело задавать Ему вопросы. Но на самом деле Священное Писание открывает нам. Не все нам понятно. Он говорит, Бог заключил непослушание человека не потому, что он получал удовольствие от этого. Не потому, что он планировал, хотел этого, но потому, что он хотел оказать милость человеку. И не просто простить грех. Но милосердие уходило намного глубже, чтобы сделать из его сына своего, чтобы усыновить многих, поднять их на уровень свой, сделать их членами своей семьи. Мотив, который стоял за этим допуском Божьим, он оправдывал то, что Бог позволил эту боль. И когда человек грешил, когда он попал в беду, когда он плакал, Бог плакал вместе с ним. Это не так просто. То, что, например, результат греха, что мы стали смертными. Когда Лазарь умер, пришел Иисус, и когда он увидел, какие страдания приносит грех человеку, он что делал? Он по-человечески плакал, прослезился. То есть Бог вместе с нами страдает, Он вместе с нами плачет, и Ему также больно наши страдания и страдания Сына Его. Но нет другого пути к помилованию, к славе, который Бог имел в виду. Поэтому хочу обратить внимание, чтобы всех помиловать, это не просто кто украл, и он его простил за это. Помилование идет намного глубже, чтобы делать человека подобного сына своему единородному, чтобы создать целую семью. Помилование уходит намного дальше, чем просто простить грех. Это поднять человека на уровень, о котором он даже не мог мечтать, чтобы человек мог войти в ту дверь, в которую Адам никогда не вошел, да и не мог войти. Потому что для этого нужен был единородный сын, который во плоти покажет, что лежит по ту сторону послушания. И он вошел в эту дверь, он получил новое тело, и написано, дана мне всякая власть на небе и на земле. Это и есть помилование. Не просто прощенный грех, но совершенно новый уровень отношений с Богом. В этом и есть милость, любовь Божия. Давайте приведу еще один пример, который в процессе рассуждения у меня понятен. Я многократно его повторяю, но он мне понятен.
Когда моя дочь была совсем маленькая, она училась разговаривать, мы топили углями печку, такая железная. И когда она разогревалась, у нее дверка нагревалась до красна. Она светилась просто. И я смотрю, моей дочери стало очень интересно это дело. И она все время норовила взяться за ручку. Но если она возьмет полной рукой, это будет беда. И я говорю, смотри, доченька, не трогай. Она смотрела на меня, и в следующие минуты ей было интересно. И наступил тот момент, я вижу, что запретами я не смогу ее установить. Я говорю, ладно, вот это тот момент непослушания. Я позволяю тебе меня не послушать. Ну, я немножко по-другому говорил. Если тебе на самом деле так нравится, возьми, потрогай эту дверку. Так, пальчиком. Если тебе понравится, тогда всей рукой возьмешь. Естественно, она потрогала одним пальчиком, потрогала. Естественно, она плакала, а она не просто плакала, вопила, как дети обычно делают в этом возрасте. Она попекла палец и спрашивает, зачем я ей позволю, чтобы она вошла в эту боль? С тем, чтобы оказать ей милость. Во-первых, эту рану как-то залечить. Во-вторых, дать ей опыт, который ей поможет в будущем всей рукой не взяться за эту дверцу. Вот как я понимаю, в данном случае Бог допускает, учитывая, что Он сможет сделать с человеком через этот опыт. Но он не планировал его. Это неизбежная реальность по пути к славе. Вот и все. Что я делаю сейчас, братья? Я не пытаюсь вам объяснить, как я думаю. Я просто пытаюсь комментировать текст. Всех заключил Бог в непослушание. По какой причине? Чтобы всех помиловать. Я пытаюсь просто прокомментировать текст, чтобы он был понятен. Не я придумал, это Павел объяснил. Поэтому, если мое объяснение не нравится, читайте этот текст. Ну, четко поставлено. Грехопадение было Богом допущено с единственной целью, чтобы оказать человеку в конечном итоге величайшую милость и поднять его на очень высокий уровень. Идем дальше. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Вопрос у нас, кому принадлежит помилование Божье? Это кажется очень наивный. Простой вопрос. Но сейчас тысячи людей сомневаются в простоте ответа. Кажется, ибо всех заключил Бог непослушание, чтобы всех помиловать. Так кому принадлежит Божье помилование? Ответьте мне, пожалуйста, не мудрствуя. Всем. Вот почему я этим вопросом обращаюсь опять и опять, пока они до простоты не станут ясными. Все эти рассуждения не всем, а некоторым, они ни к чему доброму не приводят. Потому что ты пока в компании, когда люди говорят, мы избраны, а вот те не избранные. Это хорошо, а приходит момент трудности, печали. И ты думаешь, кто его знает, в какой я категории? Мне принадлежит помилование или мне оно не принадлежит? В этом проблема, это замедленная бомба, когда мы упускаем доктрину, кто есть те и другие. В минуты трудности человек начнет сомневаться в своем спасении. Вот почему очень важно обратить внимание на этот текст. Я знаю, что многие, которые запутаются, придут перед Господом, и Господь им скажет, а помилование для всех, не читали ли вы, что всех Бог заключил непослушание, чтобы всех помиловать? Итак, давайте обратим внимание. Бог от начала готовил помилование для всех людей без исключения. Почему от начала? Потому что речь идет о непослушании, которое имело место в начале. То есть от самого начала Бог имел в виду помилование для всех, милость для всех. Из чего это следует? Несколько аргументов. Первое. В Адаме все были созданы по образу и подобию Божьему. Простой аргумент. Прежде, помните, что прежде чем Адам согрешил, мы говорим, когда Адам согрешил, он все потерял. Напомню простую истину, что прежде чем Адам согрешил, Бог создал ему по образу и по подобию своему. И в Адаме он создал всех, без исключения, по образу и подобию своему. И в седьмой день запечатал свое решение, свое намерение. Грех приходит позже. И то, что сделал человек позже, не может отменить намерение Божьего, которое он открыл в том, что он создал Адама по образу и подобию своему. Таким образом, в Адаме все были созданы по образу и по подобию Божьему. Они были предназначены для славы. То, что человек делает позже, это решение человека. Но когда мы говорим о намерении Божьем, Бог открыл, создал человека по образу и подобию своему и запечатал это намерение. Поэтому мы не должны позволять себе, чтобы нас запутали. Человек согрешил и все потерял. Не потерял он все.
Потому что Бог запечатал свое намерение. А наше помилование зависит от Бога. Бог свое отношение к человеку запечатал. И никто Божье намерение изменить не может. Поэтому помните этот простой факт. Когда человек был создан, он был создан по образу и подобию Божьему. И в нем мы все были предназначены для славы. Все мы были предназначены для особых отношений с Богом. Второй аргумент. Все Писание свидетельствует об универсальности любви Божьей к роду человеческому. Есть очень много текстов. Я сейчас не буду идти-то. Я только напомню некоторые. Простые, бесхитростные. И если у вас нет предубеждений, если у вас нет в голове теории, которые вам нужно доказать, все очень просто. Когда человек запутывается в какой-то теории, теперь ему неудобно, что он принадлежит этой компании. И он будет искать аргументы по всему Священному Писанию, чтобы доказать свою теорию. А если этого не искать... Все очень просто. Все Писание говорит, что помилование, милость Божья, любовь Божья принадлежит всем. Это написано не только в этом тексте. Вот некоторые тексты. Иезекииля, 18 глава. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь, но обратитесь и живите. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб». То есть Бог не желает погибели человека. У нас может сколько угодно быть вопросом, почему люди погибают. Мы можем не понимать этого. Но то, что нам открыто, что это происходит, тем не менее, Бог этого не желает. Не включайте логику, чтобы уничтожить откровение. Бог, если бы Он не желал, никто бы не погиб. Откровение говорит, что Бог не желает. Он желает, чтобы все спаслись. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Здесь умники начинают говорить, имеется всех избранный, и начинается вот такая словесная эквилибристика, и начинают выдумывать, как бы доказать свою теорию. Текст называется очень просто. Бог желает спасения всех, чтобы все достигли познания истины. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Все очень просто. Это предназначено для простых людей. Если Бог любит мир, и чтобы всякий уверовал, вот так просто надо и понимать. Лучше мы ошибемся в добром. Лучше мы будем думать, что Бог добрее, чем Он на самом деле есть, чем мы каким-то образом умолим доброту Божью. Следующий текст. «Он есть умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна 2:2. «И не только за наши, но и за грехи всего мира». Что тут непонятно? Люди добавляют «и за грехи всего мира избраны». Но здесь это не написано. Просто принимать надо. Я опять говорю, лучше мы ошибемся в том, что мы будем думать о Боге, что Он добрее, чем Он есть, чем мы умолим Его доброту. И уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Кто-то скажет, ну если Он Спаситель всех человеков, почему не все спасаются? Даже если я вам не отвечу на этот вопрос. Истина совершенно ясная, что Бог является Спасителем всех человеков, без исключения. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Что здесь непонятно, братья и сестры? А как это может быть? Неужели все спасутся? Не важно, как мы ответим на следующий вопрос. Важно, что этот текст говорит. Всем оправдание к жизни, всем объявлена амнистия, всем объявлена милость, все имеют право на надежду, все имеют право на спасение. Даже если мы не сможем объяснить, а мы точно не сможем, почему не все спасаются. Откровение говорит всем оправдание к жизни. Есть люди, которые хотят спорить на этот счет. Ну и стал бы я с вами спорить, сказать, не всем оправдание к жизни, некоторым. И какая мне от этого польза? Я поделю, это только некоторым, которые во Христе. А вот не этим оправдание, ну я объясню это, а польза мне лично какая от этого? Ну я думаю, что если я буду так делить, я окажусь в группе тех, которым принадлежит оправдание к жизни. А если это не так, что я тогда буду делать? Но если это оправдание всем, то уж точно и мне. Эта доктрина очень важная, обратите внимание, братья и сестры. Всем и понимать его, как она есть, очень важно. Сатана нас может запутать на вот этой игре слов. Но текст говорит конкретно и прямо. Всем оправдание к жизни. Всем, значит и мне.
Если избранным, у меня возникает вопрос, я избранный или нет? Вот очень важна эта доктрина, что мы ее не пропустили, она подана в простоте во Христе.
Дальше. Первое. Универсальность любви Божьей, она отличается в том, что от Адама мы были все созданы по образу Божью. Все Писание свидетельствует об универсальной любви Божьей к роду человеческому. Третье. Это прямо следует из рассматриваемого нами текста. Ибо всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Бог заключил сколько людей в непослушании? Всех. Чтобы помиловать кого? Всех. Здесь очень важно увидеть, что это написано в одном и том же предложении. И я читал очень много разных толкований. Говорят, кого Бог заключил в непослушание? Ну, всех. А кого помиловать кого? Ну, всем избранным. Нельзя менять в одном предложении определяющие понятия. Но если все, которые вышли из Адама, они были заключены в непослушании. Для чего? Чтобы все эти могли иметь доступ к помилованию. Поэтому это идет в одном и том же предложении. Подобно горчичнику, Бог мог бы создать всех для низкого употребления, но Он создал всех по образу и подобию своему. Он всех предназначен для высокого употребления. Без исключения, почему люди оказываются в низком употреблении, почему они не уважают свое достоинство, данное ему Боге, это другой вопрос. Так не должно быть, но так есть. Но назначение Божьему, что мы все сосуды высокого назначения. Бог предназначил нас для славы. Почему некоторые не хотят этого? Мы не до конца объясним, но мы должны задать себе вопрос. Почему я не дорожу своим достоинством? Почему я не хочу быть сосудом в чести? Бог меня создал для славы, для высокого употребления. И вот это и здесь все заключены, чтобы все были помилованы. Есть библейский пример. Все люди находились в рабстве, весь Израиль. Что делает Бог? Он выводит всех. Всем оказана милость. Но дальше написано, но не о всех благоволил Господь, потому что они дальше, вместо того, чтобы доверять Господу, они стали роптать. То есть у нас есть прецедент, что Бог милует всех, все выходят из Египта, но в конечном итоге не все спасаются, потому что из-за их отношений у них была возможность. Мы могли бы далеко пойти, возможность, как это работает. Некоторые говорят, что если Бог хочет оказать милость всем, значит все спасутся. Не обязательно, есть у нас в Священном Писании примеры. Что помилование всем, но не все им воспользуются. Многие детали нам непонятны. Я считаю, просто надо остаться на этом тексте и все. Универсальные тексты подтверждают, что Бог имеет отношение ко всем. Он любит всех и милует всех. И этот текст в конечном итоге, когда он разобрал эти понятия между язычниками, между евреями, он показывает, что те и другие были заключены в непослушании. Бог сначала начал работать с евреями, а потом перешел к язычникам. Но он от начала это имел в виду. Он от начала имел в виду всех. Он начал с Израиля, чтобы показать им особенность отношения, чтобы что-то открыть для язычников. Потом вернулся к язычникам. Но от самого начала он имел в виду всех, чтобы дать помилование всем. Есть одно такое возражение. Некоторые утверждают, я очень коротко, чтобы вы просто помнили, что есть такой аргумент и как он объясняется. Некоторые, которым не хочется, чтобы было помилование для всех, потому что у них есть определенная теория, они говорят, имеется в виду не все человечество, имеется в виду две категории людей. Имеется в виду категории язычники и евреи, то есть все категории людей, язычники и евреи. И таким образом сказал, что это все категории, их две. Тем самым сказал, это все, но имеется в виду каждый в отдельности человек. Не вдаряясь в подробности, я хочу обратить внимание, что здесь слово «всех», а это греческое слово «пас», которое значит «все», «целое», «все» из определенной категории. И везде, где в Священном Писании, в Новом Завете употребляется это слово, оно предполагает «всех» из конкретной категории. То же самое слово, например, употребляется «ибо как через непослушание одного человека всем человекам осуждение к смерти» — это то же самое слово греческое «всем». Так и через послушание одного всем, то же самое слово. Через весь Новый Завет мы пройдем, и там это слово употребляется, никогда не употребляется, что это два. Имеется в виду все из определенной категории. И этих текстов очень много во всем Новом Завете. И все они подтверждают, что всех имеет в виду всех. Для того, чтобы сказать «те и другие», «оба». Есть другое греческое слово, которое говорит «оба», «те и другие». Но это не то слово, которое здесь употребляется. Поэтому, когда вы услышите, что люди говорят в греческом тексте, здесь можно увидеть, что имеется в виду две категории. Да не две категории. Слово, которое здесь употребляется, имеет в виду всех из определенной категории, определенная общность. И если пройти через Новый Завет, если вас интересует когда-то, я покажу многие тексты, которые об этом, эту истину подтверждают. С другой же стороны, даже если это всего лишь две категории, то это язычники и евреи. А язычники и евреи – это что? Это весь мир. Больше нет. Есть язычники, есть евреи. Есть иудеи, есть язычники. Это весь мир. Но здесь очень важно, братья и сестры, истина универсальной любви Божьей, она очень важна для уверенности в нашей спасении. Если мы уничтожаем истину универсальной любви Божьей, мы допускаем мысль, что есть те и другие, мы находимся в опасности. Тогда невозможно иметь уверенность ни в чем спасении. Люди, которые говорят, есть определенная категория людей, которые избраны, другие не избраны, и ты можешь быть полностью 100% уверенный, что ты спасешься, потому что ты в числе избранных, и никто не выпадет из этого числа. Проблема заключается вот в чем. Откуда человек знает, что он в категории избранных? И скажет, если святая жизнь, а насколько эта жизнь должна быть святой, чтобы человек был убежден, что он в этой категории? А если человек верит? Есть вера, как они говорят, спасающая, не спасающая. Откуда человек знает, какая у него вера, спасающая, не спасающая? Каждый человек до конца своей жизни, до конца не может быть уверен, что он в этих категориях, в категории спасенных. Но когда мы идем другим путем, что мы говорим, что Бог любит всех, помилование для всех, Христос умер за всех, и поэтому написано, сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, дабы вы имели уверенность, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Все очень просто. Бог любит весь мир, я часть этого мира. Я верую, я имею жизнь вечную. Все очень просто. Каждый человек, который верит, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Этих текстов очень много. Мы можем себя проверить, верим мы или не верим. И если Бог любит весь мир, Он любит и меня. Есть уверенность. А если есть две категории и нет конкретных критерий, как доказать стопроцентной гарантии, что я принадлежу к этому или к этому? Макарту на одной конференции задали вопрос о том, что как узнать, кто в какой категории. Как мы знаем, что мы избраны? Говорит, по святой жизни. Если есть святая жизнь, тогда мы можем определить, что мы побеждаем грех, мы в числе избранных. Но проблема в чем? До какой степени наша святость должна подняться, что мы были убеждены, что этой святости достаточно, что мы были в категории избранных? И тогда получается, если спасение по милости, а не по делам, уверенность получается по делам. Я должен доказать людям и самому себе, что я избранный, если есть святость. Но проблема в том, что ни один человек не может подняться до уровня святости, при котором он может быть полностью убежден, что он в категории избранных. И тогда от этого убеждения, избранности, уверенности, спасения ничего не остается, потому что люди обрезают сук, на котором сидят, как говорится в народе. В этом проблема. Я почему отстаиваю эти истины? Потому что это фундамент основания Евангелия. Устраните универсальную любовь Божью, и ни у кого нет никакой уверенности. Есть у меня выборка цитат Лютера. Лютер жил намного задолго до Кальвина. Для того, чтобы вырваться из католического плена, он искал какие-то пути. Все папа определяет. А как он вне церкви может быть спасенный? И он стал рассуждать, что Бог определяет спасение. Бог определяет веру. Но он постепенно, рассуждая об этом, он оказался в ловушке. И он начал думать, подожди, а я откуда знаю, что я избранный? Ну хорошо, папу я не признаю его. А как я теперь знаю, есть и другие? И он оказался в ловушке, когда он стал сомневаться в своем собственном спасении. Потому что у него не было критерием, по которым он мог бы определить, что он в категории избранный. И пришел один брат, который ему помог. И он вдруг начал рассуждать об универсальной любви Божьей. И в его цитатах очень часто подчеркивается, выход Лютер находит в универсальной вере, доступной нам. Но самое большое – это универсальная любовь. И он говорит очень просто, что искушение о своем собственном избрании – это как сам ад тебя искушает. И говорит, кто будет вникать в это, влезать в это, он потеряет и спасение, и Бога, и Христа. Говорит, эти дискуссии пришли к нам от самого дьявола. Так говорит Лютер. Я покажу тебе цитату. И потом, когда другие стали ему писать, поскольку он прошел через этот опыт, он пишет одному молодому человеку, который запутался, он избран или не избран. Он говорит, возьми себя на занос, подержи. Чувствуешь плоть?
Если тебя женщина родила,
значит, что ты человек. Если ты не гусь, если ты не корова, если ты не собака, ты человек,
то Бог тебя любит. Потому что Бог возлюбил весь мир. Это так люто переходит к этим универсальным текстам. Бог любит весь мир, значит и тебя, потому что ты не гусь, ты человек.
И это помогло Лютеру выбраться из этого отчаяния.
Но когда мы уничтожаем универсальные значения этих текстов, по сути, мы обрезаем сук, на котором сидим. Мы устраняем всякое основание для уверенности. Люди, которые не верят, что Бог любит всех, в конечном итоге не могут быть полностью уверены, что они спасены. Потому что у нас нет критерия. Единственный критерий, если мы верим, если мы прилагаем усилия, полагаемся на милость Божью и зная, что милость для всех, мы можем быть уверены в своем спасении.
И заканчивает Павел, посмотрите, после этого сказал это, говорит: «О, бездна богатства и премудрости, ведение Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником его? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, имя к нему, ему слава во веки. Аминь». Так заканчивает Павел 11 главу. Павел прошел все эти аргументы. Он говорил об ожесточении, он говорил об Иакове, он говорил об Исаве, он говорит о фараоне, которого Бог ожесточил в определенных обстоятельствах. Но в конечном итоге он заканчивает, что за всем, что происходит в мире, стоит мотив, основной мотив Бога, суверенного, всемогущего, но милостивого. За всем этим стоит милость Божья, которая направляет суверенитет и всемогущество Божие в определенном направлении. Все аргументы, которые раньше он приводил, он сводит к этому основному мотиву. За всем этим порядком и беспорядком стоит универсальная милость Божья, которую Бог хотел оказать всему человечеству. И для этого он развернул план спасения во Христе, с тем, чтобы милость и любовь спасения были доступны для каждого человека. Кто-то может сказать: а как тот человек, который в лесу? Может быть, мы сможем объяснить, как. Но мы должны быть убеждены в простой истине, что Бог любит всех, Он хочет спасения всех. И если у нас есть вопрос, почему тот не спасен, это не наш вопрос. Вопрос мы должны задавать: почему я не спасен? Что мешает мне быть спасенным? Что мешает мне верить? Это тот вопрос, который мы можем и должны ответить для себя.
Последний вопрос, который в этой главе, и мы закончим, это четвертый вопрос. Если мы имеем дело с бездной премудрости, то на чем должна основываться наша вера?
Павел сказал о милосердии Божьей, объяснил причину непослушания, говорит: милосердие Божье стоит за всем этим. Следующий текст он говорит: о бездна богатства и премудрости и ведение Божье, как непостижимы судьбы его и как неисследимы пути его. То есть на самом деле Павел говорит: то, что я вам объяснял, я только взял одну истину оттуда. Но перед ней это целая бездна мудрости Божьей о Боге. Есть много, это целая бездна, чего мы не знаем о Боге. Но если мы так много не знаем о Боге, на чем мы должны основывать свою веру? Мы можем себе представлять, какие еще доктрины существуют в этой бездне. Что еще мы не знаем о Боге? Мы можем что-то придумать, но откуда мы знаем, что это правильно? Мы можем сказать, что Бог поступает по своему собственному суверенитету, Он делает, что хочет, и на кого не обращает внимания, но это то, что мы сами придумаем. А как нам делать? На чем нам основывать свою веру? Павел нам предлагает. Хотя он имеет дело с бездной, но из этой бездны Бог взял одну доктрину о своем моральном характере и открыл. Вы многое не знаете о Боге, но это вы должны быть убеждены, что Бог милостивый. Много милости, человеколюбивый, который любит прощать. За всем, что происходит в этом мире, стоит величайшее милосердие Божье. Мотив всему. Бог хочет оказать милость всем. Даже если всего вы не поймете, держитесь за эту одну доктрину. Там целая бездна. Поэтому опасно выдергивать определенные истины о Боге, которые мы не знаем, они нам не открыты. Это бездна, в которую мы не можем войти, мы не можем ее объяснить, мы не можем ее исчерпать. Все, что мы можем знать из этой бездны, знать определенные истины, которые для нас открыты. Из этой бездны Павел берет истину милосердия Божия, которая универсально относится ко всем. И этим самым он отвечает иудеям, и язычникам, и нам. Поэтому, братья и сестры, выход очень простой. Надо брать в основу те истины, которые для нас открыты. Однозначно, недвузначно на них основывать свою веру. И все эти мудрства, не сверхнаписанного, оставить. И на самом деле вместе с Павлом воскликнуть: «О бездна премудрости и ведение Божие, как непостижимы, непостижимы судьбы его и неследимы пути его». Есть очень много вопросов, которые мы рассматриваем, которые невозможно объяснить. Но там достаточно того, что мы понимаем, правда же? Вот это надо взять за основу. Проблема, как я вижу, вот этих вопросов, люди берут из этой бездны что-то, в чем они до конца не уверены, и уничтожают то, что ясно открыто. Моральный образ Божий, что Он добр, свят, что Он нас любит, это открыто, Он наш Отец. Все остальное так, серо, не до конца. Поэтому мы должны остерегаться, потерять то, что нам однозначно открыто. Бездна богатства и премудрости и ведения Божьей, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его, ибо все из него, ими к нему, ему слава вовеки. Вы знаете, Павел многократно говорил, он находился в очень печальной ситуации, он видел, что его сродники не верят, отвергая Христа, и он печалился, он готов был пожертвовать собой. Но он смотрит на жизнь весьма позитивно. Он при этом понимает, что Бог милосерд в натуре своей, и он молится с уверенностью во спасении Израиля. Что бы ни случилось, нас Бог милостив, мудр, мы можем ему доверяться, и поэтому слава ему вовеки. Все, что он сделал для себя из любви, все вышло для него, и все к нему вернется. Я хотел бы даже в эти вопросы, которые мы сейчас испытываем, особую печаль. Ушел брат наш, я знаю, многие из молодежи, не только с молодежи, по-прежнему находится в определенном подавленном состоянии, задают мне вопросы. Я сам задаю эти вопросы. Я хочу просто обратить внимание, что истина нам открыта, это целая бездна, и мы не знаем почему. Мы не знаем почему, в конечном итоге, хотя и написано, почему Бог позволил, чтобы погибли дети Иова. Неужели так важно было сатане что-то доказать? Но это Бог, который из ничего создал Иова, который создал Петра для славы своей. И он был среди нас. Мы могли бы его вообще не видеть. Но он сделал частью нашей жизни и конкретной семьи. Его видели. И пришло время, Господь забрал его. Ходил Енох пред Богом и не стало. Его он не умер, просто его не стало. Бог забрал его к себе. Но в чем мы можем быть убеждены? Что причины, которые стоят за любой трагедией, за любым, что происходит, причины – милость Божья. Бог имеет в виду оказать милость всем нам, семье, детям, жене, нам всем, друзьям. В конечном итоге Он имеет в виду оказать милость всем нам. Мы не до конца все понимаем, но этот Бог стоит, любящий, добрый и святой, стоит за всеми событиями жизни. Эту истину мы должны очень бережно, бережно держать в наших сердцах. Вот к этому Павел, собственно, приводит свои аргументы. Что бы ни случилось, у нас есть надежда, потому что за всем стоит всемогущий, суверенный, любящий Бог. И главный его мотив в конечном итоге – оказать милость. Я думаю, что когда мы придем в вечность из-за Петра, из-за других, нам будет дан ответ. Написано, что Бог отрет всякую слезу с очей их. Отереть слезу – это не просто платочек взять и отереть. Но каждая слеза будет оправдана. Каждой слезе будет дано объяснение. Мы скажем, по-другому не могло быть. И мы поклонимся Господу. Потому что все наши слезы, любая наша боль будет оправдана в вечность. Слава Ему. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!